Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте скажем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сила и слава да пребудут на нем во веки веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. И ныне говорит Иегова Сущий, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Иеговы, и Бог мой – сила моя. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось бы до конца земли. Так говорит Иегова, искупитель Израиля, святый его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Иеговы, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Иегова. Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное, сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем их холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующих будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот, одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Иегова народ свой и помиловал страдальцев своих. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господня, как проречено было в книге Евангелия от Луки. И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильнейшее. И свято имя Его, и милость Его в роды родов, и боящимся Его явил силу мышцы Своею, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господня, как проречено было в книге «Тайны небесные». Во внутреннем смысле слова говорится исключительно о вещах духовных и небесных. По каковой причине везде, где упоминаемо о зачатии, беременности, рождении, рожании, о порождении, а также и о тех, кто порождают как-то, об отце и о матери, и о тех, кто были рождены, или же о сыновьях и о дочерях, все это там, разумеемо, не в каком-либо ином, но исключительно в смысле духовном, ибо слово в самом себе есть исключительно духовным и небесным. И это справедливо и в отношении рожания, под которым там понимается плодоношение относительно принадлежности учения веры. Всякое зачатие учения веры происходит из доброго сущего, как своего отца, а его рождение происходит посредством истинного сущего, как матери. Здесь говорится о зачатии учения веры. И так как это происходит из доброго сущего, то упомянут Иегова, тогда как выше говорилось о ее рождении. И так как это происходит посредством истинного сущего, то упомянут был Бог. И дело обстоит подобным же образом везде в слове, где только не упоминается зачатие, как, например, вот у Исаии. «И Иегова призвал меня от чрева, и ныне говорит Иегова, образовавший меня от чрева, я почтен в очах Иеговы, и Бог мой, сила моя». Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Духа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Всякое зачатие учения веры происходит из доброго сущего, как своего Отца, а его рождение происходит посредством истинного сущего, как Матери. На протяжении всего прошедшего года в ряде доктринальных занятий нам было подробно рассмотрено то утверждение латинского слова, что подлинное человеческое сущее рождаемо в сознании в его самой внутренней степени или же в его рассудочном сущем. И что пока в сознании не образовано это рассудочное сущее, человек, по сути, все еще не существует, хотя во внешнем чувственном восприятии, вроде бы, есть все представительствующие видимости такого человеческого существования, вроде бы существующего по временным прогрессиям в некоем таком органическом теле, пребывающем в пространствах некой такой материальной вселенной. Впрочем, как мы не раз уже подробно это устанавливали с вами из латинского слова, на самом деле вся эта как бы чувственно воспринимаемая природная реальность, будто бы самостоятельно существующая вне сознания, со всеми ее пространственностями, временными прогрессиями и наполняющими оное пространственными предметностями, все это есть не более чем определенного рода интерфейсом, посредством которого сознания человеческие между собой как бы соприкасаются и через это как бы формируются восходящие последовательности творения. Или же скорее формируемые Господом посредством тех духовных состояний, которыми Господь образует все элементы их бытия и существования последовательности творения нисходящей. От самой высшей степени всякого тварного сознания, или же первого исходящего божественного сущего там, и до самых последних представительствующих его состояниях духовных, в самой последней или же природной степени всякого тварного сознания. Процесс такого формирования происходит вне всего пространственного и временного, в ее последовательных прогрессиях. В этом формировании также присутствуют свои собственные последовательности и прогрессии. Но поскольку они как бы одновременно пребывают в едином в себе самом сознании Господа от вечности, которое в себе есть вечным и бесконечным, но вечным не по временным прогрессиям и бесконечным не по пространственным протяженностям, а как раз совершенно вне оных, что и было предельно ясно показано в первой главе книги Чарльза Иеронима Талка «Духовное христианство», то и постичь эти внутренние последовательности и прогрессии формирования всего сущего мышлением, оперирующим лишь материальными понятиями, практически невозможно. Это как пытаться ухватить воздух руками человеку. То есть для того, чтобы постичь это, как это происходит, одновременно и последовательно, и в то же время существует совокупно, вне пространственности и временности, нужно отрешиться от мышления по временностям и по пространственностям, о чем нас не раз и не два наставляет латинское слово. Но поскольку эти внутренние последовательности и прогрессии представительствуемы по соответствиям событиями пространственности, протяженности и непрерывных временных прогрессий того, что чувственно воспринимаемо сознанием в его последней или же природной степени, как некая такая материальная вселенная, то всякое тварное сознание актуально объемлет и присваивает эти самые внутренние последовательности и прогрессии нисходящей последовательности творения в их представительностях по соответствиям или же в феноменах своей жизни природной, которыми оно актуально и формируемо Господом в последовательности творения восходящей, в тесном взаимодействии с иными тварными сознаниями и как бы совместной с ними жизни природной. Для чего, собственно, этот самый интерфейс взаимообмена и присвоения и был Господом создан как самая крайняя степень всего сущего, то есть через представительности как бы существующей материальной вселенной, человек присваивает себе внутреннее духовное состояние, присваивая и проживая себе события своей жизни природной. Каждое событие, все, что случается с человеком, все, что он делает, желает и хочет, это способ присвоения себе внутренних духовных состояний сознания, хотя человек об этом совершенно ничего не ведает. Но вот отсюда все желания, стремления жить человека, желание получать материальные вещи, совершать материальные события, потому что это способ, это метод присвоения внутреннего и духовного, которым человек потом пользуется в целую вечность. И поэтому от этого зависит его вечное благополучие или же неблагополучие. Как он себя ведет, как он присваивает, что он творит или, наоборот, чего он не делает, к чему он идет и от чего отказывается. Тут можно провести аналогию, скажем, с интерфейсом компьютерным. В этом интерфейсе существует на рабочем столе множество всяких иконок, ярлычков, программ, окошек и так далее. И пользователь компьютера имеет дело исключительно с этим самым рабочим столом и наполняющими его представительствующими образами программ, которые он чувственно воспринимает как единственное реальное пространство своего компьютера, или, скажем, смартфона, с которым он работает, оперируя с этими самыми видимыми образами, куда-то их перемещая, на них кликая и так далее.
Но по сути подлинная реальность компьютера находится внутри его невидимому пользователю железа. Это реальность токов, бегущих внутри материнской платы, электронных схем на ней, подключенных жестких дисков и всего такого прочего. Но вот наличие графического интерфейса, по сути, избавляет пользователя от необходимости оперировать со всем многообразием машинных кодов того подлинного софтвера, которым все эти токи управляемы и видоизменяемы. Пользователь даже может ничего обо всем не ведать. Потому что программист работает с низкоуровневыми языками, а то и с машинными кодами. Он должен во всем этом разбираться. Скажем, чтобы просто открыть видео в современном смартфоне, внутри должны произойти очень большие изменения, которые прописаны очень сложным последовательностью машинных кодов. А современный пользователь просто кликает на иконочку, и это видео открывается. Он избавлен от необходимости все это делать и всем самому этим заниматься, потому что для него вот создан вот этот вот интерфейс общения с компьютером. Для него реальны лишь действия с образами рабочего стола. Но по сути, реальность рабочего стола со всем его наполняющим является лишь фикцией. И на самом деле в действительности вовсе не существует. Нет такого рабочего стола, вот как, например, поверхность вот этого Юпитера, да, на котором разложены все эти иконки. Как некая, эта поверхность не существует как некая такая самостоятельная сущность. А единственной реальностью там остаются лишь действия, совершаемые с этими образами и иконками для определенных целей. И подлинной реальностью этих действий является именно внутренняя реальность компьютерного железа и процессов, происходящих там. Интерфейс же является лишь крайне удобным вспомогательным инструментом для работы с этой внутренней компьютерной реальностью. И по большому счету существует лишь в чувственных формах зрительного восприятия пользователя и нигде более. Скажем, сложные процессы настройки оборудования вполне могут быть оформлены, например, в виде рожицы, нарисованной, там, улыбающейся. И когда что-то идет не так, эта рожица просто перекашивает. И нужно вернуть ее к этому веселому, улыбающемуся состоянию. Такие вот существуют интерфейсы. А не нужно хвататься за ручки и думать, куда там что повернуть, на сколько градусов, на сколько делений. А просто двумя верньерами приводишь эту рожицу после некоторой тренировки в такое же первичное состояние, в каком она была. Думая, к тебе перекосила. Вот это называется интерфейс. И вот то же самое, то, что мы воспринимаем как природная реальность. Мы тут легко и весело совершаем приятные действия общие, а внутри нас биллионы и биллионы изменений духовных состояний происходят, которые мы учесть не можем, но которые Господь для нас совершает внутри, в высших внутренних раздельных степенях нашего сознания. И простыми действиями мы часто производим исключительно внутренние сложные перемещения, духовные изменения в мире духов и так далее. Вот так вот происходит с интерфейсами этой самой внешней чувственной реальности. Ведь существует не только интерфейс чувственного восприятия природной степени сознания. Точно такими же интерфейсами являются и внешние чувственные реальности духов в мире духов, демонов в водах и ангелов в соответствующих небесах. И там у аналогичных интерфейсов совершенно то же предназначение. Присвоение в легкой и доступной для восприятия сознания чувственной форме бесчисленного множества внутренних духовных изменений состояния существования, а также взаимодействия в этом процессе с ближними или же непосредственными членами своего сообщества. С ними не надо обмениваться исключительной внутренней информацией. С ними общаются на уровне обычного человеческого общения, разговора, там, взаимодействия и так далее. И разница всех интерфейсов с интерфейсом крайней или же природной степени сознания состоит лишь в том, что в интерфейсе оной природной степени сознания присутствует представительность по соответствиям чувственной образности всех состояний универсального тварного сознания. Во всех же остальных случаях этот интерфейс представительствует исключительно частности индивидуальных состояний тех, кто составляют данное конкретное духовное сообщество. То есть, к примеру, у нас тут есть день и ночь, зима и лето, весна и осень. А на небесах у них есть только день, лето, ранняя весна. А в аду только зима, мрачная постоянная ночь, холод, ветры дуют, дикие земли. И это все интерфейсы, отображающие их внутреннее состояние. И все, что они видят, не отличается от того, что мы видим здесь. Горы, как и у нас, растения, как и у нас, животные, как и у нас. Просто там они все селекционированы и подобраны в единое целое, отличаются по качеству, в зависимости от внутренних состояний тех, кто составляет какое-либо духовное сообщество. А вот у человека есть то преимущество, что у него есть доступ ко всему. И к небесному, и к адскому, и находящимся в мире духовном. Через предметности события своего интерфейса он может получать доступ к этому. Он может через это, падший человек, возрождаться. Вот демон не может возрождаться. А человек может, потому что у него есть доступ не только к тому, что содержится внутри него, а у падшего человека содержится только адское. Но и у него есть доступ и к тому небесному, которого небеса небесные или духовное наиствует в этот мир, и этим состоянием, и через них он может полностью преобразовываться и потом возрождаться. Вот это называется свободой воли, которую дает свобода воли, возникает из того, что у нас есть все. Но правда, это же послужило и падению древнейшей церкви. Вот ангелы небесные, в отличие от ангелов духовных, пасть не могут. А вот люди древнейшей церкви могли и пали. Именно потому, что им было доступно все. Это тот вариант, когда слишком хорошо, это тоже бывает не всегда хорошо. Осмыслениях сознания, воспринимающих все исключительно чувственно и природно, все эти феномены чувственных образностей и их последовательности, а также и процессы актуального восприятия внутреннего наития Господня, последовательность творения нисходящей и восходящей, воспринимаемы исключительно как некие такие реально существующие линейные последовательности жизни природного человека в материальном теле, состоящие из его актуального зачатия, рождения, детских лет, отрочества, юности, взросления, продолжительной жизни в обществе, постепенного старения и заключительно в его оставлении жизни природной. И это представляется нам как цепь неприродных изменений. Вот в данную секунду что-то есть, но нет того, что было, или еще нет того, что будет. А как сказал один поляк очень интересную фразу, что завтра – это сегодня, только завтра. Потому что вот в каждом моменте оно для нас есть, а остальное нет. Но в том моменте, в котором мы чувствуем, что остального нет, оно его тоже нет, но как бы вчера. Но мы это воспринимаем именно иллюзорно так, что мы несемся по некому стремительному потоку, который пожирает все сзади нас, как помните в известном фильме эти, которые все пожирали прошлое, а будущее еще только рождается. Но это не более чем видимость нашего несовершенного чувственного восприятия. Подобного рода осмыслением, совершаемым в рамках последовательного логического анализа и последующего синтеза вывода из оного анализа, и формируется природное рассудочное сущее у человека гения духовного, мыслящего исключительно по феноменам своего природного чувственного восприятия. Но такого рода рассудочное сущее образуемое, в отличие от рассудочного сущего человека небесного гения, которое формируется в подлинном, истинном порядке творения, по степеням раздельным, нисходящим, наитием из самого высшего сущего в самое низшее сущее, и вот с мышления человека гения духовного происходит совершенно в обратном или же полностью извращенном порядке. То есть как бы снизу вверх, а не сверху вниз. И поэтому онное природное рассудочное сущее способно порождать исключительное человеческое сущее духовно мертвое. Если вы помните, у людей небесного гения их рассудочное рождалось из их небесного нисходящей последовательности, а оно уже формировало природное познание памяти и внешнее представительство реальности. Но поскольку у них рассудочное было формировано из небесного, то оно не воспринимало эту реальность как нечто реальное, а вот только как вот такой вот интерфейс, который представительствовал по соответственному внутреннее изменение духовного состояния. И поэтому их человеческое было духовно живое. А у человека гения духовного рассудочное формируемо аналитически снизу вверх. И вот в этом совершенно мертвом, потому что оно руководствуется только чувственным опытом его внешнего восприятия, и оно поэтому мертвое, в нем нет ничего духовного, может формироваться только мертвое человеческое. И поэтому он рассудочное способно порождать исключительно человеческое духовное мертвое, цели существования и стремления побуждений какового человеческого сущего лежат исключительно в мире этой самой воображаемой реальности, будто бы актуально существующей вне его сознания, и в котором это человеческое сущее в своем восприятии будто бы реально и пребывает в некоем таком материальном теле. И по этой-то самой причине, в смысле буквы, священное писание Ветхого, Нового и частично даже Третьего Завета и вынуждено говорить именно в понятиях природного рассудочного сущего, такого вот мертвого человеческого сознания, порождаемого в осмыслениях чисто природного рассудочного сущего. Помните, у людей древнейшей церкви никакого писанного слова не было, потому что они все постигали из внутренней перцепции. А вот мы формируем наше человеческое из чтения божественного слова как бы снизу вверх. И поэтому слово вынуждено говорить с нами на том языке, который нам понятен. Ибо иначе оно этим разумением не будет воспринимаемо, будет полностью отвергаемо и, соответственно, не сможет вести человека природного к его преобразованию и возрождению. Как об этом говорит латинское слово, человек гения духовного или же человек чисто природного образа мышления желает исследовать предметы веры по рассудку природному и поэтому впадает в ошибочное представление. Ибо человек такого рода сознания не имеет перцепции, которую имел человек гения небесного древнейшей церкви, но должен узнавать, что является добрым и истинным сущими исключительно из внешних положений учения веры, собранных и сохраненных от перцепции постижения людей древнейшей церкви. Такого рода учение было словом древней церкви, а впоследствии, после определенного рода преобразования, и в церкви иудейской, то, которое мы уже знаем как Ветхий Завет. Так же, как и слово, положения учения веры были во многих случаях таковы, что без перцепции в них не могли бы поверить, ибо духовные небесные предметности бесконечно превышают человеческое понимание, и поэтому возникает рассудочное сущее чисто природное. Но человек, отказывающийся верить им, пока он их не поймет своим природным рассудком, никогда не сможет поверить в подлинные истинности. Поэтому, когда человек изучает слово аналитически своим чисто природным рассудком, он духовно безумствует или просто его отвергает. И лишь в слове Латинского Завета, где смысл его буквы, в отличие от Ветхого и Нового Заветов, не только есть основанием, содержащим и опорою смысла внутреннего духовного, но также и пребывает в полном согласии с этим своим внутренним смыслом, лишь в этом слове, в рассудочных представительностях его смысла внутреннего, который обрицается в рассудочной степени сознания, мы можем также отыскать и подлинное описательности той настоящей внутренней реальности тварного сознания, которая скрывается не только за описательностями слова в его трех божественных заветах, но также и за интерфейсом нашего внешнего природного существования, что позволяет нам при должном его употреблении формировать в себе такое разумение рассудочное, посредством которого, если оное будет просветляемо Господом, мы сможем, пусть и несколько смутно, прозирать все сущее в свете подлинно истинным. Как нам об этом говорит латинское слово, то, как оно обстоит на самом деле с действиями Господними в тварном сознании, оное не может быть постигнутым человеком природным, пока не сможет он, по просветлению от Господа, быть отвлечен от представления природного по предмету пространства и через это просветлен по предмету естества духовного, которое, рассматриваемое в себе, есть сущая божественность исходящая, приноровленная для каждого ангела, как для ангела высшего неба, так и для ангела низших небес, но также и для каждого человека, как для мудрого, так и для простеца. Ибо любая подлинная сущая истинность представляется в испренной для человека, но не для ангелов. Тем не менее, она не выше разумения человеческого и может быть видена как сквозь решетку тем, кто видеть желает. Она не выше моего разумения, которое есть рассудочно просветленное. То есть вот ключ. Рассудочное просветленно. Когда рассудочное просветлено через божественное наитие из доброго сущего, все буквальности, как внешней жизни нашей, так и божественного слова, вдруг превращаются в буквальный смысл, в котором присутствует подлинное наше внутреннее постижение. Помните, мы это обсуждали не раз. Вот как смысл буквы, и это относится как к слову или священному писанию, так даже и к нашей актуальной жизни, превращается в смысл в буквальный, или же в подлинную духовную жизнь в теле. Да просто тогда, когда Господь просветляет степень разумения, или же наше понимание, дает внутреннее свое собственное понимание того, что мы воспринимаем как существующее некое внешнее природное, или же природную реальность, или же природное божественное слово. Так вот, суммируя все сказанное выше, относительно зачатия и рождения человеческого. Во внутреннем смысле слова говорится исключительно о вещах духовных и небесных. По каковой причине везде, где упоминаемо о зачатии, беременности, рожании, рождении, о порождении, а также и о тех, кто порождает, как-то, об отце и о матери, и о тех, кто были рождены, или же о сыновьях и дочерях, все это там, разумеемо, не в каком-либо ином, но исключительно в смысле духовном, ибо слово в самом себе есть исключительно духовным и небесным. И это справедливо и в отношении рожания, под которым там понимается плодоношение относительно принадлежности веры. Откуда и можно понять, учитывая все здесь вышесказанное, что зачатие и рождение человека во внешнем или же природном мире есть лишь определенного рода представительностью по соответствиям определенных общих состояний внутреннего или же духовного рождения, наидствующего от Господа последовательности нисходящей творения по раздельным степеням, в чувственное восприятие самой последней или же природной степени сознания. В каковой степени оное представительствование воспринимаемо Господом же, ибо в нас все воспринимает сам Господь, человек только восприемник. И вся его жизнь – это жизнь Господня. И все его восприятия – это восприятие Господне в нем. И после восприятия, как актуальное событие своей жизни природной, присваиваемо по качеству восприятия данного частного тварного сознания ему уже в последовательности творения восходящей, то есть как бы снизу вверх, в образностях внешнего интерфейса природного сознания, как его будто бы актуально происходящее природное зачатие и рождение в некоем таком мире природном, среди природных людей посредством природных тел его природных отца и матери. То есть наитие представительств по соответствиям воспринимается нами как реальная предметность. Скажем, чувства воспринимаются нами как реально существующие животные. Вот реальные животные, там, блеющие, кудахтающие, ревущие, гавкающие, опасные, неопасные, полезные. Вот мы их можем ощупать, погладить, там есть шерсть, мясо и так далее. А это на самом деле лишь представительности по соответствиям, которые мы усваиваем тем, что существуем с ними как бы рядом в этом интерфейсе, и как-то их используем, с ними сосуществуем или наоборот боремся, защищаемся от них. Это все присвоение внутренних духовных состояний. И вот точно так же наше зачатие, наше рождение и последующая жизнь – это способы усвоения внутренних духовных состояний, из которых формируется внутреннее нашего вечного духа, пребывающего вне пространств и вне всяких времен. Все это не более чем сущие образности этого интерфейса, посредством которого мы присваиваем, бывает, данному сознанию служение или же внутреннейшее действие божественного духовного сущего в нем, обоих последовательностях творения. Подлинное же рождение человеческого сущего может быть совершено и поэтому совершаемо исключительно в его индивидуальной рассудочной степени сознания, которая пребывает как бы над или же внутри той самой внешней природной степени его сознания, в которой в своем порядке, с точки зрения этой рассудочной степени, все пространства и времена его жизни природной, обретающиеся в самом внешнем его чувственном восприятии, существуют как бы одновременно. То есть подлинное человеческое рождается вне пространства и времен, но это рождение происходит через усвоение, через пространственности и временные прогрессии. Что понять совершенно невозможно, если не отключиться, как было уже сказано, от восприятия существования по пространствам и временным прогрессиям. Потому что до этого человек будет или метаться, либо отвергать все это, либо впадать в безумие, вроде, скажем, этой кальвинистской теории предназначения изначального. То есть в последовательностях самого внешнего восприятия по временам и пространствам момент рождения и даже вплоть до отрочества у человека никакого такого рассудочного сущего как бы еще и нет. Но на самом-то деле оно существует в самой внутренней степени его сознания природного всегда. Просто оно непроявляемо в пространственностях телесных внешнего восприятия этого индивидуального сознания, относящихся к чувственным образностям его зачатия, рождения, детства и даже отрочества. Хотя оно пребывает там с точки зрения внепространственно-временной не только потенциально, но и вполне себе актуально. А вот если онное там не пребывает актуально, то тогда зачатие и рождение человеческие есть не более чем представительностями и изобразительностями, но при этом отнюдь не соответствиями духовному содержащему сущему в нем. То есть человек тогда только картинка, пародия на человека, а не реально существующий человек. С самого своего, между прочим, зачатия, детства и рождения. Внутреннее же рождение человеческого сущего происходит исключительно согласно среде того природного рассудочного сущего, которое было как бы сформировано в нем уже во взрослом, сознательном возрасте, из познания его, заимствованных из буквальности и слова, осмысленных аналитически, из которых потом были синтезированы рассудочные выводы. То есть у атеистов, материалистов и так далее, по сути, человеческого нет. Тех, кто полностью арелигиозен. Вот поэтому у каждого народа есть свое священное писание, даже у какого-нибудь племени Мумба-Юмба, из которого у них может формироваться, пусть самое примитивное, но все же рассудочное, в котором может рождаться человеческое. А вот человек, у которого нет такого писания, он не человек, потому что в нем нет вот этого внутреннего рождения, и все его внешние зачатия, рождения и так далее, это только изобразительности и представительности, но не соответствие внутренней человеческой сущности. Это соответствие общей человеческой сущности большого человека неба, но не его индивидуальной человеческой сущности, что и проявляется в том мире, когда общее уходит, а если все только его собственное. Внутреннее же рождение человеческого сущего происходит исключительно согласно среде того природного рассудочного сущего, которое было как бы сформировано в нем уже во взрослом, сознательном возрасте, из познаний заимствованных из слов, осмысленных аналитически, из которых затем были синтезированы некие рассудочные выводы. Но пока онное осмысление происходит как бы снизу вверх, или же по законам осмысления исключительно природного, то там порождаемо бывает исключительно мертвое человеческое сущее. Вот даже у человека вроде бы религиозного, верующего, изначально рождается только мертвое человеческое сущее. Ибо человек живет как дикое животное, когда его внутренний человек настолько отделен от его внешнего человека, что воздействует на него только самым общим образом. Ибо человека делает человеком то, что исходит от Господа через его внутреннего человека, а животным делает то, что исходит от внешнего человека, который, отделившись от внутреннего, сам по себе является ничем иным, как диким животным, имея подобную природу, желания, потребности, иллюзии и ощущения, а также подобные органы внешние. Однако, если он может рассуждать и, как ему кажется, искусно, то это от той духовной сущности, через которую он получает наитие жизни от Господа. Но у такого человека она извращена и становится жизнью зла, которая является смертью духовной. Ибо мертвый человек признает за сущее истинное и доброе только плотское и мирское, и обожает это. Цель человека мертвого, цели жизни человека мертвого направлены только к жизни плотской и мирской. Он не знает ничего о жизни вечной, о Господе, а если и знает, то не верит. Мертвый человек в борьбе со злом почти всегда уступает. А когда он не борется, то злое и ложное сущее овладевают им, и он становится им полным рабом. Его узы тогда внешние, такие как страх закона, потери жизни, имущества, выгоды и репутации – которые он ценит единственное. Именно поэтому для спасения от смерти духовной, которая совершаема преобразованием и возрождением рассудочного природного в сознании, человек и должен быть, согласно Божественному Слову, рожден заново. Помните, как Иисус Христос, разговаривая с этим Никодимом, говорит, что чтобы войти в Царствие, ты должен родиться заново. А тот не понимает, потому что он понимает по-плотски. Как это? Что ж человек должен снова в чрево своей природной матери войти и там родиться? А Господь-то имел именно рождение нового восприятия в рассудочном. То есть мертвое природное рассудочное должно стать той сценой или же тем внутренним миром, в котором произойдет тогда внутреннее зачатие и рождение младенца Иисуса Христа, или же божественного учения веры, которое изначально бывает зачинаемо от того божественного доброго сущего, которым Господь или же Сам Сущий пребывает внутренне в сознании у всякого человека, без чего человек не мог бы не только жить природно, но и попросту существовать. Господь-то присутствует и у атеиста, и последнего негодяя-преступника. Только он как бы стоит за дверью и постоянно стучит, чтобы его впустили. Но он... И была у нас такая проповедь о Святом Духе. И там было показано, что когда у самого последнего демона было отнято наитие Святого Духа, то он упал и лежал, как груда мертвого вещества. Потому что даже самые последние духи живут наитием Божественного Святого Духа в их сознании. И вот для того, чтобы человек был спасен, в нем внутренне должно произойти все то, что было описано в Евангелии, и что было совершено Господом в жизни природной. То есть в нем самом должны произойти все эти события. В нем должен родиться в стайне вот этот младенец Иисус Христос. Или же божественное учение веры, которое изначально бывает зачинаемо у него от того божественного доброго сущего, которым Господь или же сущий пребывает внутренне у него в сознании. Без чего он просто не мог бы жить даже природно и не мог бы попросту существовать. Ибо человека делает человеком то, что исходит от Господа через его внутреннего человека. И зачинаемо оно бывает, как в матери, в том истинном сущем рассудочном, которое было сформировано у него из познаний в букве Божественного Слова. Ибо всякое зачатие учения веры происходит из доброго сущего, как своего отца, а ее рождение происходит посредством истинного сущего, как от матери. Именно такого рода рождение и представительствовалось по соответствию историческим рождением младенца Иисуса Христа, зачатого самим Иеговою сущим и рожденным человеческой женщиной Марии Магдалины, события какового и составляли частности того общего или же суммарного интерфейса всего нашего человечества, которому совместно причастно сознание всякого человека, это человечество составляющее. Мы, если вспомните, подробно рассматривали, когда Талка занесло не туда, потому что Талк разделял каждого другого человека и Господа. Он говорил, ну как же, не может Бог вот родиться вот как человек. А в том-то и суть, что поскольку все это лишь интерфейс и образности этого интерфейса, то нет разницы между Господом, рождающимся в своем богочеловечестве, и человечеством всякого обычного человека. Но принципиальная разница есть в том, что тут обычное человечество, а то богочеловечество, о чем мы будем сейчас говорить. И в этом-то божественно-человеческом порождении воля и разумение пребывали раздельно, как и в любом ином человеке духовного гения. Но при этом отличие от любого другого человека того же гения духовного, у Иисуса Христа волительное было образовано с самого его рождения исключительно от Божественного Духа его Отца или же от самого и его Высущего. И его разумение природное также, до его прославления, было образуемо из самой внутренней полноты постижения Божественного Слова Иудейской Церкви. Вот как его природное тело рождается от природной матери, вот так его постижение рождалось из буквального, из смысла буквы иудейского слова путем аналитическим. Но точно так же, как его природное тело свое волительное получало от самого Творца, сущего Вселенной, как это было показано через всего большого человека неба, то есть Иисус Христос в воплощении какой-то частности всего Божественного человека небесного, а всей общности этого человека, духом которого является кто? Иегова от вечности. И его разумение природное также до его просветления было образовываемо из самой внутренней полноты постижения Божественного Слова Иудейской Церкви. Но у него даже природное постижение было божественное. Вот что важно. По этой причине природное разумение Иисуса Христа и было воплощенным смыслом буквальным этого слова, самым совершенным из всех возможных. Относительно всего этого процесса латинское слово говорит нам следующее. Внутренним человека Господа был сам Иегова, то есть, собственно, божественно сущее, которое, соединившись с человеческим сущим, родившимся от Марии, было соединено с рассудочным сущим. Ибо человеческое сущее начинается в высшей степени рассудочного и оттуда уже простирает себя на все внешние у человека. Но это происходило отнюдь не путем прямого формирования рассудочного из внутреннего человека Господа или же самого Иеговы, который был его внутренним человеком, как это происходит, скажем, в случае человека небесного гения. Потому что именно в способе формирования рассудочного, которое происходит в самой внутренней природной степени сотворенного сознания, и заключается самое общее и самое существенное различие между человеком небесным и человеком гения духовного. Ибо в таком случае, если бы оно формировалось от Отца как человека небесного, боговоплощение не сформировало бы того пути или же пути преобразования и возрождения человека духовного гения, которым впоследствии могли быть спасаемы все возжелавшие спасения из нашего человечества. По этой-то причине до его прославления рассудочное сущее у Иисуса Христа было формируемо аналитически, как и у всякого иного человека гения духовного, то есть снизу вверх. Хотя при этом, поскольку его разумение природное представительствовало всю полноту небесного человека, то это было рассудочное сущее, совершенно в себе богочеловеческое. Вот наши размышления, самые лучшие, самые логические, они отражают только какие-то частности большого небесного человека или же неба. И поэтому наше мышление всегда ущербно. Его же мышление в себе было абсолютно богочеловеческим. Оно вроде бы было человеческим, но наиболее совершенно божественным из всех возможных видов природного мышления. По этой-то самой причине такого рода формирование преобразованного сознания человеческого и должно было совершиться в Господе Иисусе Христе, который родился от своей природной матери как человек духовного гения. И оно должно было совершиться посредством прославления его богочеловеческого сущего или же посредством преобразования внутреннем наитии в совершенно божественное того природного рассудочного сущего в его сознании, которое было образовано в нем аналитически из его природных познаний в слове. Как оное бывает образуемо и в любом другом человеке того же самого гения. Как об этом говорилось в латинском слове, Господь был рожден так же, как и другие люди, то есть гения духовного. И что касается всего того, что он получил от матери, Марии, он был подобен всем остальным людям гения духовного. И так как рассудок и его побуждение формируются посредством накопления начал, исходящих от природных знаний, которые появляются или же входят через ощущение из внешних чувств, или же от ощущения внешнего человека, то поэтому его или же Иисуса Христа первородный рассудок также рождался подобно тому, как он и зарождается и у любого другого человека. Господь был рожден подобно другим людям гения духовного и имел поэтому наследственность от матери. Он также был подобен другим людям гения духовного в том отношении, чтобы через битвы, искушения и победы он мог привести все в сознании нашего человечества в порядок. То есть он также подвергался искушениям, но он в них всегда побеждал и не мог не победить, потому что он был богочеловеческое совершенство. Но он, тем не менее, должен был пройти все эти искушения, борения и страдания. Поэтому его рассудочное сущее было зачато и рождено таким же образом, как и у других людей. Но с тем отличием, что во всем принадлежавшем ему внутренне, как в общем, так и в частности, пребывала сама божественность, или же Иегова сущий. Таким образом, жизнь любви к всему человеческому роду, за который и ради спасения которого он сражался во всех своих искушениях. То есть люди живут ради целей природных и мирских, аппетитах мирских, желаниях мирских. Его же единственной страстью всей жизни было спасение рода человеческого. Но все, что он делал, это были дела, направленные на спасение рода человеческого. Некоторые, особенно протестанты, пытаются его имитировать. Дескать, я буду жить как Господь и буду заниматься спасением других людей. И они ходят, проповедуют, все, и это работает до определенной степени. А потом они ломаются. Потому что они не Господь Бог воплощенный. У них есть свои человеческие аппетиты, стремления. И от них никто не требует, чтобы они были подобны Иисусу Христу, в царствовавшей в нем любви к роду человеческому. А в том, чтобы они были восприемниками этой любви в деяниях, добрых деяниях по борьбе со злом и по деланию добра своему ближнему. Вот это вот очень большая ошибка, попытка наследования Христа. В самой своей изощренной форме, она, кстати, произошла у людей из Дахмилишелир, когда они попытались свое возрождение превратить в прославление от Господа. Я бы сказал, что это как бы исихазм в новой церкви. Вот эти исихасты помешаны на тем, что они должны обожиться. А они не могут обожиться. Они не были рождены в богочеловечестве. И на попытках обожения они, наоборот, подвергаются очень страшной внутренней духовной опасности. И поскольку во внутреннем своего сознания Господь был полностью божественен, то он наитием из этого своего божественного внутреннего сущего сделал то, что невозможно никакому иному человеку гения духовного. Он образовал в себе божественное рассудочное, которое и было его вторым рождением, в котором он не только зачал, но и также сам же и породил свое божественное человеческое сущее. И это стало для него возможным потому, что даже и природное рассудочное сущее в Господе было образовываемо отнюдь не из ложности чувственных представлений, как оное бывает образуемо у всякого иного человека гения духовного в нашем человечестве. Поскольку, как говорит латинское слово, в Господе изначально не было никаких ложностей, но когда его природное рассудочное сущее впервые зародилось, то там были видимости истинного сущего, которые сами в себе не являлись подлинными истинным сущим. И так как даже в раннем детстве своем Господь был вовлечен в самые тяжелые битвы против зла и ложности, то он и не мог в то время мыслить иначе. Это было не только потому, что соответствовало божественному порядку, что его человеческое сущее через постоянные битвы и победы должно было быть возвышено в божественное сущее и соединиться с оном, но также и потому, что те добрые и истинные сущие, из которых он сражался против зла и ложности, принадлежали внешнему человеку, пусть и Богу человеку. А поскольку эти добрые истинные сущие не были полностью божественными, то посему-то они называемы в нем лишь видимостями добрых истинных сущих. Это также объясняет, почему рассудочное сущее, когда оное впервые зародилось, с презрением относилось к истинному сущему его внутреннего собственно божественного постижения. Но постепенно, соответственно тому, насколько его рассудочное сущее становилось божественным, облака видимости рассеивались, и умозрительная истинность его собственного божественного постижения открывалась ему в его собственном свете. Вот его было главное искушение какое. Не все, что люди об этом думают, а искушение противления богочеловеческого истинного сущего подлинно истинному божественному в себе. То есть искушение сына стать перед отцом, стать вместо отца, а не полностью ему подчиниться и стать его воплощением в нашем человечестве. И ужас всего этого искушения не может быть сравним ни с каким, и тяжесть его ни с каким другим искушением просто человеческим. И в этом-то и заключается принципиальная разница между прославлением Господним и человеческим возрождением. Хотя возрождение человеческое и является полным подобием икальской с просветления Господня. Ибо у человека точно так же из божественного доброго сущего происходит зачатие его нового человеческого сущего в его природном рассудочном сущем, как от матери. И это новое человеческое сущее, или же подлинное духовное учение веры, в нем тогда тоже богочеловечно. Но не в полноте божественности, как это было у Господа после просветления, после его прославления, а лишь по определенному ограниченному тем или иным образом индивидуальному качеству того природного рассудочного сущего, из которого оно тогда поражало, было порождаемо. Вот у нас есть такая «Господь от вечности» занятие, вот там написана эта разница. Господь – это полнота богочеловечества, а человек – это лишь в своем самом лучшем кондиции какая-то частность богочеловечества, однако существующего вполне в полноте человеческого своего существования. И вот в этом и заключается и принципиальная разница даже между самым преобразованным и возрожденным человеком и Господом Иисусом Христом. И поэтому, когда пройдя все борения в искушениях путем частичного воплощения какого-либо аспекта Господнего крестного пути, оно, это рассудочное человека, пройдя через крестную муку, умирает всем своим ветхим человеческим сущим, совлекая все заимствованное в этом рождении от своей матери или же от собственного природного рассудочности, то оно затем воскресает новым, полностью духовным учением веры, хоть и в Господней божественности, но отнюдь не в той не в полноте этой самой божественности, а лишь в каком-либо этой Господней божественности частичном качестве. Согласно латинскому слову, все учение веры происходит из божественного сущего Господа, ибо нет ни единой частности этого учения и ни его ни малейшей частицы, которая была бы не от Господа, ибо Господь сам есть учением веры в человеке. Поэтому-то Господь и назван Словом, что Слово есть учением веры. Но так как все, что принадлежит Господу, божественно, и так как божественное не может быть постигаемо ни одним сотворенным существом, то принадлежности учения веры по мере того, как они открываются сотворенным существам, не есть сущими истинами чисто божественными, но лишь видимостями сущего истинного. Однако, невзирая на это, во внутреннем этих видимостей сокрыта сущая божественная истинность И поэтому, что они имеют такие сущие истинности, сокрытыми в себе, эти видимости также называются подлинными божественными сущими истинностями. Такое учение веры в сознании у человека, возрожденного Господом, называется в смысле буквы слова Ветхого Завета «Бершеба», что означает «учение веры, которое является божественным», ибо «Бершеба» означает в слове «состояние и качество всего доктринального сущего», а именно, что «оное все есть божественным», и что «оное есть тем, к чему все относящееся к человеческому рассудочному сущему или же к видимостям человеческого чувственного восприятия присоединяемо». И под Бершебой в слове также разумеемы все принадлежности человеческого рассудочного сущего, опять соединяемое с учением веры. И поскольку оное снова присоединяемо, и таким образом учение веры приспособляемо к восприятию человеческому, то оное в слове также называемо градом, ибо город означает учение веры во всей его совокупности. Поэтому обитать в Бершебе означает пребывать в сознании в таком божественном учении веры. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Вечери Господней. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная Вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб, есть добрые любви, а кровь Господа, а также вино – добрые веры, Единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего. Ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают тогда от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрые веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери и создается связь. У прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены следующим словом – хлеб, вследствие чего также и Тайная Вечеря есть исполнение сего богослужения. Аминь. Господи, освети творимое здесь таинство Твое. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Я хочу еще раз поздравить всех присутствующих и в реальности, и виртуально со светлым праздником Господнего Рождества и пожелать вам веселых праздников и счастливого Нового года, и чтобы все у вас было хорошо в наступающем году. И все, чтобы Господь как бы презрел на вас своей милостью и вел к спасению и очищению духовным. Аминь. Давайте, до свидания. Страшно рад был, что вы все пришли в таком количестве. И даст Бог нам еще встречаться виртуально и общаться на все эти темы. До свидания. Ну, если открыли, я еле на ногах стою. У меня прошлая неделя была настолько тяжелая.
А что за...
Да, сложно сказать, что... Я переболел какой-то этой пакостью, может быть, даже ковидом.
Уже снова, уже
стиль ковидина за этим. Да, ну, зима же, время всяких пакостей, гриппа, ковида и т.д.